Добрый вечер. Мы начинаем очередное дело, очередной разбор. Ну и теперь пора Алексею Кузнецову, как решили, наверное, не только клеветать на Советский Союз, вот чем он занимался несколько последних выпусков программы «Не так», вот, а и старый режим как-то у нас задеть его. Правда?
Обязательно. Пошатать его просто необходимо.
Пошатать его, да.
Тем более, что сегодняшнее дело, оно продолжит, в общем, такую неофициальную серию, которая у нас последние два года проявлялась, да и раньше, в общем, периодически бывали дела, связанные со всякими коррупционными скандалами, в частности, связанными с поставками в армию. Я думаю, что даже у тех, кто за последние два года только подключился к нашей передаче, вы вспомните и дело о совершенно фантастическом расхищении средств инвалидного фонда, и об армейских сухарях, да, вот об этом мы говорим периодически, потому что, с одной стороны, ну, все как бы из школьного учебника представляют себе из курса классической русской литературы, что коррупция, конечно, всегда была одним из главных таких вот пороков государственного аппарата нашего отечества. С другой стороны, в общем, случались какие-то отдельные примеры успешной с ней борьбы. И вот сегодня о таком примере мы расскажем. Расскажем, и об этом да. Мы с самого начала честно объявили, в связи с славной датой, которая завтра, 9 февраля, 180 лет со дня рождения одного из самых выдающихся отечественных юристов Анатолия Федоровича Кони.
Анатолий Кони, да.
Да, и мы о нем много рассказывали, я сегодня о его биографии говорить, наверное, не буду, может, там о паре фрагментов в связи с этим делом, но, значит, я хочу сказать, что хотя у нас много было кониевских дел, и верю, что еще много будет, но когда я задумался над тем, какое бы выбрать для юбилейной даты, а выбор все равно широчайший, я в конечном итоге решил не мудрствовать лукаво, открыть первый том собрания сочинений Анатолия Федоровича, который стоит у меня на почетном месте на книжной полке, и посмотреть, я помню, что первый том открывается записками судебного деятеля, и посмотреть, а сам Анатолий Федорович какое дело поставил на первое место. Хотя они, нет оснований полагать, что они там выстроены как-то по ранжиру, но и не по хронологии тоже, это точно совершенно. У него вперемешку дела более ранние и более поздние. И вот так получилось, что о деле, которое стоит у Кони в этих записках на первом месте, мы передачи еще не делали. Я ничтоже сумняшся его и взял, тем более, что дело по-своему замечательное.
Хорошо. Сейчас маленький спин-офф у нас будет, потому что одно из первых сообщений в чате было от Мити Федорова. Можно было бы сделать программу про дело об убийстве Игнатия Рейса в Швейцарии. Его убили, агента Рейса. В русских источниках мало информации, а дело должно быть очень интересное. Было ли там, собственно, ну, большое какое-то дело было? Но это можно посмотреть, наверное, и сделать, да, если это...
Я посмотрю обязательно. Я уже записал тебе вот тут блокнотик, который у меня всегда лежит на столе рядом с компьютером. И я посмотрю, если наберется материал, ну, кое-на каких иностранных языках кое-как читаем, так что если материал наберется, то давайте с удовольствием сделаем. Всегда приятно поощрить ту активность чата, которая направлена в унисон с нашей передачей. Да,
да. Вот. А не в но не в параллель с ней всевозможной. Но все равно это
способ. В эвклидовом смысле параллельно вспоминается.
Да, да, да.
Замечательная байка. В эвклидовом смысле параллельно. Итак, у нас на дворе... Уважаемая аудитория, у нас на дворе 2 февраля 1875 года. Министр юстиции Палин едет себе по Петербургу. Как обычно, никого не трогает человек, он был достаточно незлобивый. И на углу Измайловского проспекта и Обводного канала.
Обводного, Петербург?
Обводного, да, да,
Петербург,
да,
да, да. Обводного. Это обводного. В Москве, извините меня, Толстого.
Да, у нас Обводной, а там Обводный. Максима Кульпа. Значит, и на углу Измайловского проспекта, и Обводного канала происходит пожар, причем горит очень-очень-очень, так сказать, как говорится, на большой площади. Я думаю, хотя на это нет никаких прямых указаний, я думаю, что Палин кое-что знал о том объекте, который вот предстал ему в таком неприглядном виде. Полин, дайте нам, пожалуйста, первую картинку. И мы с вами на первой картинке видим мельницу Фейгина. К тому времени она, правда, была уже не совсем Фейгина, но по-прежнему была мельница. Почему я думаю, что Палин что-то знал? Дело в том, что с этой мельницей незадолго до вот этого самого печального происшествия, которое, как с мельницей, сразу скажу, покончило с этим зданием, потом там здание будет восстановлено, перестроено, и на его месте возникнет гостиница «Варшавская», известная в Петербурге, такое учреждение. Собственно, здание, вот, в котором потом будет гостиница «Варшавская», оно до сих пор находится все там же, вы удивитесь, на углу обводного канала Измайловского проспекта. Так вот, я думаю, что Палин что-то по линии Министерства юстиции про этот объект помнил. По крайней мере, то, что с ним связаны определенные скандалы. И поэтому, когда этим же вечером или на следующий день, я уже не помню, он по другим делам встретился с прокурором Петербургского окружного суда Анатолием Кони, тем самым в этом качестве он будет в этом деле выступать. Палин спросил, а не знаете ли вы чего-нибудь, не было ли это поджогом? На это Кони ему ответил, не знаю, но если будут основания подозревать, что поджог, то полиция мне об этом обязана доложить. Ну, а если нет, то не обязана доложить.
Профессионально ответил.
Профессионально ответил и ответил так, как оно есть на самом деле. И вот дальше сам Анатолий Федорович в этих самых записках судебного деятеля, упоминает о том, что он был удивлен, когда на следующий день, буквально вот с такой вот скоростью, у него на столе действительно оказывается записка, но не та, которую он ожидал. Записка, что нет от полиции, что нет оснований усматривать в этом поджог. А действительно, записка должна была быть только в том случае, если бы такие основания были. Вот эта чрезмерно излишняя такая вот поспешность и добросовестность, тем более, что сам он никакого запроса не делал, а разговор с Палиным у него был с глазу на глаз, поэтому полиция об этом разговоре, по идее, знать и не должна была. Вот это у него, как бы в его душу закрались первые пока еще смутные сомнения, и он отправляет своего заместителя, его фамилия Марков, для того, чтобы тот прибыл на место, а в то время прокуратура, в отличие от сегодняшней ситуации, она не была вот такой вот вертикальной структурой, отдельным государственным органом, прокуроры были при судах. И прокуроры нижестоящих судов вышестоящим прокурорам вышестоящих судов напрямую не подчинялись. Они как бы взаимодействовали со своими судами, но тоже у них в прямом подчинении не были. То есть прокуратура была весьма независимым институтом. И в частности, в функции прокурора входило надзор по их инициативе, когда они сочтут нужным, надзор за деятельностью полиции и судебных следователей. Еще один весьма мощный институт в Российской империи. Марков отправляется на место. Через некоторое время возвращается и говорит, ну, несомненно, поджог. Вот вопросов так. Нет. Вопросов нет, поджог. Да? Для того, чтобы не быть голословным, просто, да, Полин нам пока даст вторую картиночку, на которой изображено, как оно, собственно, горело. И вы видите на картинке, что горело сильно и ровно, в смысле равномерно, все здание со всех углов, что да. Называется.
Одно крыло только как-то еще пока не занялось.
Отлично, да. Сережа, ты на небольшой картинке увидел потрясающую деталь. Дело в том, что действительно подожжено было с трех углов. На четвертый угол, видимо, не хватило то ли времени, то ли сил, то ли керосина. Я пока процитирую обвинительный акт уже судебного процесса. Таким образом, было обнаружено, что пожар начался в помещениях мельницы, запертых и удаленных от жилья квартир, что за два дня до пожара на мельнице были прекращены работы, причем машина и топка котлов остановлены. То есть самое-самое горючее, что на мельнице было, уже два дня как не работало. А также прекращено снабжение здания газом. что накануне пожара была выпущена вода из труб и бака, установленных как для отопления мельницы паром, так и на случай пожара. Сразу хочу сказать, что когда мельницу строили, предусмотрели все, что тогдашняя инженерная мысль придумала насчет средств пожаротушения. Я чуть позже в подробностях расскажу, но они действительно...
А какого времени она постройки была?
Она была построена всего за несколько лет до того, как сгорела. То есть она очень современная. Построена она была в конце 60-х годов, если не ошибаюсь. Значит, продолжаем чтение обвинительного заключения. Что прекращение работ последовало без видимой причины двумя месяцами ранее предполагавшегося срока, что одновременно с этим распущены почти все работники, что последние подёнщики, нанятые для чистки здания, ушли за 12 часов до начала пожара, и после них мельница была со всех сторон заперта, что пожар произошел за 2 дня до срока страхования. То есть вот истекал срок страхования, да, через 2 дня. И накануне обещанный Овсянниковым, это фактический владелец мельницы, уплаты премии. Наконец, что, как положительно выяснено многими свидетелями, пожар начался одновременно в различных местах, весьма удаленных одно от другого. Но вот действительно на 3 углах. Вместе с тем оказалось, что выпуск воды и распущение рабочих, способствовавшие успеху поджога, последовали по приказанию управляющего Овсянникова Левтева, и что количество сгоревшего на мельнице хлеба, заявленное Овсянниковым и Левтевым, было значительно преувеличено. Это уже выводы следствия, цитирует обвинительный акт. Независимо от всего было обнаружено, что пожар мельницы приносил значительные выгоды арендатору ее Овсянникову. Вот давайте разбираться, что, собственно, за арендатор и что, собственно, за мельница. Значит, Степана, сейчас отчество Т точно, Нетрофимович, сейчас, секундочку, извините, у меня записано. Значит, Степан Тарасович, конечно, Степан Тарасович Овсянников. Ему 73 года. Период описываемых событий. При этом он очень крепок по-прежнему и физически, и морально. Он вообще из бедных крестьян, из Костромской области, из такой местности, где, так сказать, здоровые мужчины, как правило, нанимались на Волгу бурлаками. Ну, на Волге живут. Собственно говоря, так сказать, прокормиться там крестьянским хозяйством, видимо, было весьма затруднительно в этих достаточно северных местах. Вот они сколачивали целые бригады, как правило, бригады из одной деревни, и таскали всякие баржи, так сказать, по Волге и прилегающим каналам, потому что в это время как раз активно строится всякая Мариинская система каналов и так далее. Называли их, вот этих костромичей-бурлаков, называли их «томойками».
Томойками?
Томойка, да. Дело в том, что в Костромской, и, кстати, в Вологодске я встречался с этим, до сих пор это все есть, очень распространена присказка «томой». Милый «томой», сердешный «томой», «томой», да. И вот это вот присловие, оно идет все время, причем еще с таким характерным волжским оконем. Все это для и москвичей, и питерцев необычайно забавно звучит, конечно. Вот эти самые «томойки». Понятно, что люди не просто физически крепкие, как и положено бурлаку, но вообще и за словом в карман не лезущие, и за кулаком тоже, так сказать, в этот же карман не лезущие. Вот даже среди этой публики, помнишь, как у Бабеля, бендюжник Мендель Крик среди бендюжников слыл грубияном. Вот Степан Тарасович среди томоек бурлаков слыл человеком решительным, так сказать, скорым на расправу. Ничего удивительного, что он довольно быстро выбился в бригадиры этих самых бурлаков. И в какой-то один прекрасный день, без гроша в кармане, добравшись с очередным караваном барж до Петербурга, он каким-то образом набрел на идею заняться хлебной торговлей. Сначала устроился грузчиком, потом где-то там раздобыл деньжонок, и постепенно он проникает вот в эту чрезвычайно доходное дело. Свой первый миллион, а надо сказать, что миллион тогдашний и миллион нынешний, я даже не представляю себе, в каких они соотносятся, но я думаю, что тогдашний миллион, вполне допускаю, что сегодняшний миллиард рублей. Так вот, свой первый миллион он зарабатывает на том же, на чем и последующие 11. Сам он свой собственный капитал на момент открытия дела оценил в 12 миллионов рублей. Зарабатывает на армейских поставках. Ему удалось влезть в это чрезвычайно прогнившее, чрезвычайно коррупционное дело. Поставки зерна, поставки муки. Надо сказать, что государь-император Николай Павлович, которого мы сегодня считаем одним из столпов российской государственности, значит, управлявшим в ручном режиме Российской империи, неутомимый борец с коррупцией. Вот подсчитано, что за первые 25 лет его правления, за вторую четверть XIX века, в русской армии от болезней, не от ран, не от, так сказать, других каких-то прямых воздействий в ходе боевых действий, а от болезней умер 1 миллион человек. Разумеется, да. Здесь эпидемии времен турецкой войны, да, это понятно, чума в Севастополе, холера там и так далее, но, конечно, немалая часть этих смертей на совести армейских и гвардейских интендантов, потому что это скверное питание. Что только не делали. Вместо полноценных сухарей какую-то, так сказать, заплесневелую дрянь всовывали. Ну, собственно говоря, у Толстого описан случай, когда, значит, один из генералов обнаруживает на позициях сухари, испорченные сухари, которые были забракованы главным интендантством армии, той армии, которая находилась в центральной части Крыма, да, так вот их умудрились доставить в Севастополь. Дескать, там они в блокаде и не такое сожрут. Да? Вот степень цинизма этих людей совершенно, конечно, запредельная.
Ну, вообще-то, «Ревизор» был написан при Николае Павловиче. Вообще-то.
Конечно, конечно, написан при Николае Павловиче. Николай Павлович все понял. И реакция его хорошо известна. Всем досталось, а мне особенно, да, по поводу «Ревизора».
Да.
Итак, значит, вот на чем сделал Овсянников деньги. А дальше у него начинаются некоторые сложности. И сложности эти начинаются, поразительное совпадение, в начале 60-х годов. Вот до этого все было благополучно, миллионы регулярно прирастали, а в начале 60-х как-то вот у него бизнес стал идти значительно хуже. Что ж такого случилось? А случилось такого, что военным министром становится Дмитрий Алексеевич Милютин.
Так.
Вот я специально посмотрел, знаешь, в Википедии, когда действительно об очень известном человеке идет речь, там обычно есть в конце такой раздел «Память». Mm-hmm. Что названо в честь,
да,
какие,
да,
существуют,
да,
там,
да, да,
премии, там улицы, площади, там реки, самолеты, пароходы и так далее. Вот я сейчас целиком, благо он короткий, процитирую раздел «Память» из статьи о Дмитрии Алексеевиче. В 2016 году, к 200-летию со дня рождения генерал-фельдмаршала, Почты России были выпущены почтовая марка номиналом 21 рубль 50 копеек, художник-дизайнер Бельчуков, тираж 240 тысяч экземпляров, с портретом Милютина и сведениями о годах его жизни, а также марочный лист, тираж 30 тысяч экземпляров, состоящий из 8 упомянутых марок и купона, содержащего краткую справку о Милютине. Сережа, это все. Человека, который сделал бы для того, чтобы привести русскую армию в человеческое состояние, там, русскую, советскую, российскую, ну, я не знаю, кого из военных министров можно поставить даже вровень с Милютиным, про выше я даже не говорю.
Ты знаешь, никого, потому что или цари принудительно этим занимались, а такого вот ответственного, знаешь... Но Троцкого.
Вот я скажу так, что когда цари принудительно занимались, это касалось в основном введения какого-нибудь очередного рабства в виде рекрутской повинности. Милютин это рабство отменил. Ну да, я не отрицаю заслуг Александра II. Возможно, это его воля изначально, но проводником всего этого и талантливым проводником был Милютин. Милютин сделал невероятно много для того, чтобы к русскому солдату стали наконец относиться как к человеку, а не к механизму, артикулам предусмотрен. Слушай, я специально посмотрел. Ну ладно, нет ни одной улицы. Милютинский переулок в Москве – это не в честь Дмитрия
это Алексеевича. Нет.
И в Череповце есть улица Милютина. Это тоже их местный городской голова и благотворитель. Он, может быть, из этого рода, хотя вряд ли эти Милютины дворяне, а тот, я так понимаю, купец был. Но это тоже не генерал-фельдмаршал. Но человек, который коренным образом реформировал систему офицерского образования в России. Слушай, ни одного военного училища его именем не названо, ни одной военной академии. Все-таки у нас с памятью, конечно, неблагодат. Так вот, Дмитрий Алексеевич Милютин, одна из величайших его заслуг заключалась в том, что он начал буквально священную борьбу с воровством интендантов. И в первую очередь, конечно, в том, что касалось именно продовольственного вопроса. И вот, при том, что раньше у кучи мелких поставщиков закупали, помнишь, мы довольно подробно в передаче о сухарях все это разбирали, да? С мукой все то же самое, не только с сухарями, вообще с любым продовольствием. Выгодно было у мелких поставщиков, им цену вроде как легче сбить, а на самом деле их легче прижать к ногтю, потому что мелкие, они даже вякнуть ничего не могут, у них ресурса на это нет. Милютин категорически требует контракты укрупнять, доверять их крупным поставщикам, требовать от них скидок, требовать от них своих капиталовложений. И вот было объявлено, что подряд на поставку муки столичному гарнизону, а столичный гарнизон – это гвардия, на поставку муки будет выдан в ближайшее время только на следующих условиях. Если человек, который претендует на этот подряд, за свои деньги, без какой бы то ни было государственной помощи, то есть вложившись, построит мощную паровую мельницу, на которой будет и высокое качество, и, естественно, облегчен контроль. Гораздо проще контролировать в одном месте, чем в нескольких там десятках, а то и сотнях. И вот некий купец первой гильдии, Яков Яковлевич Фейгин, значит, вкладывает большие средства, около 700 тысяч рублей, в строительство не только самой большой на тот момент в России мельницы, но и самой современной. Помимо того, что она работает на пару, там еще множество всяких, в том числе и противопожарных изобретений. Ездят его инженеры в Европу, перенимают там опыт, осматривают там самые современные мельницы. В общем, получается хорошая мельница. Не совершенство, потом там эксперты на суде довольно много будут говорить, вот это не доделали, вот это сделали в кость. Но в целом она, конечно, была на несколько порядков, так сказать, выше того, что в России в мельничном деле имелось. Фейгин получает подряд. А дальше то ли он сам разоряется, то ли его главный конкурент Овсянников ему всячески в этом помогает. Но Фейгин вынужден объявить себя банкротом. А надо сказать, что Овсянникова уже несколько лет не подпускают государственным вот этим самым подрядом на поставку.
Почему?
Его ловили несколько раз на всяких некрасивых делах. Кони потом написал, что вообще в дореформенном суде против него 15 раз заводили уголовные дела. Неизвестно, сколько из них дошло до суда, но по меньшей мере несколько дошло до суда. Решение суда оставить в сильнейшем подозрении. Но Милютину и его людям, видимо, этого сильнейшего подозрения хватило, и Овсянникова от государственных поставок отстранили. Он очень по этому поводу переживал. И теперь, когда Фейгин оказывается не в состоянии выполнить контракт, и мельница его вот-вот должна уйти по, так сказать, производству о банкротстве, выставлена на конкурс, выясняется, что Овсянников со своими деньгами готов прийти на место Фейгина. Но Овсянникова одного не пускают, понимая, что это будет, ну, повторение пройденного, строго говоря. Поэтому одним из условий, при которых Овсянникову разрешается частично своими деньгами войти на место Фейгина, является участие в этом деле второго крупного инвестора. А вторым крупным инвестором становится Василий Александрович Кокарев, крупный предприниматель в основном в банковской области. Кокарев, который сам будет представлять свой интерес как гражданского истца на суде, потом будет говорить: слушайте, я не собирался этим заниматься как производственник, я владелец банка. Банк, он деньги дать под, так сказать, имущество, да, конечно, но мы не заинтересованы были в том, чтобы с этим имуществом что-то происходило. Нам в страшном сне не могло присниться, что это имущество вдруг окажется нашим. На кой черт банк будет заниматься мукой и армейскими подрядами? Да? Мы финансисты, мы не производители. Ну вот давайте в этом месте, наверное, остановимся, 31 минута
уже. Давайте, да, и сейчас после ролика мы еще вам представим продукцию «Шоп Дилетант Медиа», и потом продолжим.
«Живой гвоздь» остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Ну что ж, мы продолжим, конечно, через минуту-другую. Ну а пока я вам должен представить очередной раз книжку «Чопорная Англия». Это сборник лекций Натальи Ивановны Басовской на основе передач, которые шли у нас на «Эхе Москвы», и относится она к Англии. Англия там всякая, она не только чопорная, она и лихая, и всевозможная. Англия разных времен и разных, я бы сказал, даже политических культур. Вот, так что, пожалуйста, это большая книжка, но удобного формата, как в серии другие были книги Натальи Ивановны Басовской. И, конечно, вот-вот уже физически появится «Спасти княжну Тараканову», и мы вам предлагаем на «Шоп Дилетант Медиа» этот графический роман купить, о котором мы не устаем говорить, и это будет следующий шаг в нашей серии, мне кажется, очень важный тоже. Вот. Я надеюсь, если вы нам не верите, то пересмотрите, переслушайте «Книжное казино», которое вел Никита Василенко, а вот Алексей Валерьевич Кузнецов там участвовал, поскольку историческая часть.
Я от коллектива, да, у нас целый коллектив.
От коллектива исторической части.
Я от коллектива исторической части.
От группы товарищей, да. Вот, которые. Ну, вернемся на действительно гигантскую мукомольную фабрику.
Посмотрим несколько картинок одну за другой, потому что я немножко это дело упустил. Поль, дайте, пожалуйста, нам, третью картинку. Вот Анатолий Федорович Кони. Это фотография именно этого периода, то есть это середина 70-х годов, когда он в течение нескольких лет прокурор столичного Петербургского окружного суда. Следующая фотография – это сам Степан Овсянников, да,
вроде... Ну, в общем, побурлачил человек, это я...
Побурлачил. Вроде это бы видно. Даже какая-то так может показаться улыбка в прищуре, да, так сказать, но на самом деле человек невероятно жестокий, избивавший своих сыновей своими пудовыми кулаками, когда один из них на него набросился и, в общем, там его даже слегка покалечил, отец настоял на том, чтобы сына отправили в Сибирь. Ну, в общем, это такой вот дикой из,
значит, грозы, да.
Да, из грозы Островского, возведенный в какую-то невероятную совершенно степень. Ну и следующий человек, это вот как раз Кокарев, такой предприниматель в отличие от Овсянникова, который, конечно, вот из этого купечества, именно Островского купечества. Кокарев представитель следующего поколения. Даже дело не в разнице в возрасте, хотя она у них достаточно существенная. Кокареву 50 еще, по-моему, не было, Овсянникова уже за 70. Но это человек просто другого мышления. Это вот как раз те, из чьей породы потом выйдут и Рябушинские, кстати, один из Рябушинских будет женат на дочери Овсянникова. Так вот, значит, таким образом Кокарев и Овсянников становятся совладельцами этой самой мельницы. Там у них довольно сложные договоренности о том, кто как что, но фактически помолом занимается Овсянников, а Кокарев только один из инвесторов. А дальше Овсянников обнаруживает для себя крайне неприятную вещь. Он, наверное, теоретически про нее знал и раньше, но все никак не мог поверить, что в России наступили такие нехорошие времена. Дело в том, что контракт, который все-таки военное министерство заключило, контракт содержит такие условия, что дело становится неприбыльным. А условия следующие. Во-первых, категорически запрещено эту мельницу использовать для помола на сторону. Вот эта мельница
должна работать целиком
на военное министерство.
Ух ты. Вот.
Окей, говорит Овсянников, тогда добавьте мне контрактов, потому что петербургский запрос она выполняет за 4 месяца. А 8 месяцев в году я что буду делать? Добавьте мне, пожалуйста, тогда еще прилегающие военные округа. Я Аланецкую губернию хочу ее военным поставлять, Новгородскую губернию, да, давайте, я готов взять еще подряды. Нет, говорят ему, нет у нас к вам, голубчик, доверия. И выясняется, что помол куля, ну, мешка муки, на мельнице Овсянникова стоит 55 копеек, ну, мешок – это около 3 пудов, да, получается, ага, да, где-то около 50 килограмм мешок.
Ну, да.
А вот на так называемых низовых мельницах, то есть небольших частных мельницах, расположенных гораздо южнее Петербурга, там 30-35 копеек за куб.
Ну, а как же крупные поставщики здесь? А как же так вот здесь… В чем тогда вообще выгода?
Вот человек, который будет поддерживать обвинение на процессе, товарищ прокурора Владимир Иванович Жуковский, он в своей речи довольно большое внимание уделит всякой бухгалтерии. И у меня сложилось впечатление, хотя Жуковский напрямую об этом и не говорит, но попытка военного министерства побороть коррупцию немножечко привела к тому, что… Чуть-чуть ребенка тоже выплеснули вместе с водой. То есть военное министерство, стараясь избежать жульничества, действительно сделало контракт невыгодным, потому что вся предыдущая система была построена на том, что если честно, контракт выполнять невыгодно. Но все же понимают, что не надо его честно выполнять. Поэтому за эти контракты и происходила битва. Поэтому Овсянников в нее и влез со всей своей молодецкой могутностью. Да? Потому что он был уверен, что на бумаге одно написано, а на практике. Он начал пробовать это сделать, уже став фактическим распорядителем мельницы. Его тут же хватают за руку. Его хватают на том, что он свое зерно там перемалывает. Его хватают на том, что вдруг в частной продаже оказывается мука по качеству, явно предназначенная для армейских поставок, то есть его мельницы. А в армию начинает просачиваться мука, смолотая где-то не пойми кем, не пойми на чем. То есть он пытался подменить часть продукции, которую обязан был сдать, он пытался ее толкнуть на сторону по более высокой цене, а более дешевым товаром заменить его по лапкам, по лапкам, по лапкам. И в конце концов он пошел еще на одну, так сказать, подмену, которая заключалась в том, что он попробовал выкупить долю Кокарева, это разрешалось, но было заключено в свое время условие, что если с аукциона эта доля уйдет слишком дешево, то он Кокареву разницу между инвентарной стоимостью и тем, что получится на аукционе, он должен выплатить в объеме не более 400 тысяч рублей. Назначается аукцион. С Кокаревым есть договоренность, что ему заплатят 700 тысяч. Тогда эти 700 тысяч покроют все, так сказать, там, тревоги и боязни, опасения банка. Что делает Овсянников? Он находит подставных участников аукциона, то есть таких, которые будут делать вид, что аукцион состоялся, но не будут мешать ему сбить цену. А чтобы Кокарев этому не помешал, он подкупает чиновников, которые были ответственны за организацию аукциона, и его переносят на более раннее время, не предупредив Кокарева. Кокарев был тяжелая сова, раньше 2 часов дня летать не начинал. Вот на 2 часа дня официально и назначили. Он в 1:30 приезжает, а все расходятся. Аукцион закончен, его перенесли на 12 часов. Стартовая цена была 1,5 миллиона. Овсянников сбил до 108 тысяч. Представляешь, какая наглая такое вот, какое наглое вот мошенничество, по сути.
Да, Денис, objection от него, да. в чате. Говорит, прошу обратить внимание, что Кузнецов явно хочет утопить хозяина мельницы. Выглядит так, что он является ангажированным лицом.
Ну, на мое лицо посмотреть, ну, конечно, ангажированное. А о том, что хозяина мельницы надо утопить, еще сказано в поэме Пушкина «Русалка», да? Потому что, ежели он не утонет, то он сойдет с ума и будет ходить, каркать и говорить, я ворон здешних мест, да?
Хорошо, отклоняется ваш протест.
Objection overruled, да. Одним словом, Овсянников, ну, кругом вел себя как человек, абсолютно уверенный, что ему все сойдет с рук. И, видимо, об этом говорил на каждом, так сказать, встретившемся ему углу. И вот когда эта мельница сгорает, Кони поручает следователю, знаменитому не только своей цепкостью следовательской, но и абсолютно несомненной, доходящей до каких-то кристально-снежных, снежной белизны, неподкупностью. Следователь с редкой достаточно фамилией Книрим, Иван Федорович Книрим, но вообще-то он перешедший в православие лютеранин, так что в девичестве он Фридрих Вильгельмович. Представитель дворянской балтийской немецкой семьи, довольно многие ее представители были юристами. Вот Иван Федорович был судебным следователем, Кони ему очень доверял. Он отправляет Книрима заниматься этим делом. Книрим приходит к Овсянникову, извините, с обыском. А тот настолько уверен, что никто не посмеет его, купца первой гильдии, статского советника, это ему за благотворительность дали, там кавалера какой-то, значит, какого-то орденишки, что никто не посмеет к нему, обладателю 12 миллионов, вот так вот войти с ордером, что он даже никуда не дел записи, сколько взято, кому, так сказать, платили, кому в интендантстве, кому там еще, в каком, в акцизном ведомстве, во всем. В общем, нашли у него довольно много всего изобличающего его как жулика. Избрали ему меру пресечения содержания под стражей. Это совершенно его добило. Он кричал: «Меня не посмеете!» Впрочем, надо Коне отдать должное. Коне распорядился, чтобы его поместили, тогда же следственных изоляторов еще не было, содержали при полицейских частях. И вот Коне лично распорядился, чтобы старика отправили в самую лучшую с точки зрения условия содержания полицейскую часть отдельно. Следователь об этом попросил, тот распорядился. Ну а дальше довольно быстро проводится следствие, потому что уже в конце ноября, все того же 75-го года, в Петербургском окружном суде слушается это дело. Кони в этом деле уже нет. Дело в том, что летом 75-го года его отправляют на повышение. Он перестает быть прокурором Петербургского окружного суда и становится вице-директором одного из департаментов Министерства юстиции, ключевого, по сути, судебного департамента. Проработает в этой должности более 2 лет, потом начнется его звездный час, он вернется в Петербургский окружной суд, но уже его председателем, и вот там будет дело Веры Засулич и еще несколько очень громких дел, которые принесут ему славу честного, справедливого судьи. Ну, а, значит, Овсянников выводится на процесс. При этом он опять все время пытается что-то скомбинировать. Вот, например, у Кони описывается эпизод, когда к нему в кабинет влетает в совершенно растрепанных чувствах его добрый товарищ. Дайте нам, Полин, пожалуйста, следующую фотографию красивого молодого человека. Это присяжный поверенный Александр Львович Боровиковский. Незадолго до этого он был одним из товарищей прокурора Петербургского суда, работал с Кони, они познакомились еще в Харькове, где Боровиковский был начинающим адвокатом, а Кони начинающим прокурором. Подружились с тех пор, дружили всю жизнь, ну, до смерти Боровиковского. И Боровиковский влетает и говорит: «Анатолий Федорович, я не знаю, что делать, мне нужен ваш совет, ужасно нехорошая история». Кони уже знает про эту историю, потому что Петербург про нее говорит. Значит, Овсянников попросил Боровиковского написать две жалобы. Жалобу на арест и жалобу на возбуждение уголовного дела. Боровиковский написал квалифицированно, кратко, по делу, все, так сказать, хорошо. И Овсянников ему заплатил за жалобы, за две небольшие жалобы, 5000 рублей. Масштаб цен примерно такой. 5000 рублей – это жалование генерала, командира дивизии, не только чистое три с чем-то, годовое, но сюда же входят квартирные, шинельные, представительские, то есть все то, что еще вокруг жалования там комдиву нарастает. Он за две жалобы такое платит. В законе ничего по этому поводу не сказано.
Вот, да, это...
Закон не запрещает. Но тут же, естественно, по Петербургу пошли разговоры, и Боровиковский, человек честный, принципиальный, оказывается в жуткой позиции, ситуации. Он говорит: я немедленно, я эти деньги верну. И вот дальше, мы же сегодня о Коне в основном говорим, да? Я хочу привести просто отрывочек из его собственного рассказа. Это доходило до Боровиковского, имеется в виду слухи, и действовало на его впечатлительную натуру удручающим образом. Так что он пришел, наконец, ко мне, своему старому сослуживцу и бывшему начальнику, и заявил, что жалобы написаны им, потому что его убедили в невиновности Овсянникова, сделавшегося жертвой общественного предубеждения, но что он готов возвратить деньги для избежания дальнейших упреков. То есть Овсянников не сказал ему, сколько он заплатит. Боровиковский исходил из того, что неважно, сколько заплатит, вот старику надо помочь, то все 5-10, а потом ему на дом привозят 5000, и он оказывается в идиотской ситуации. Я сказал ему, что Овсянников может не взять денег обратно, не желая пользоваться его безвозмездными услугами, и что, кроме того, оглаской возвращения этих денег назад Боровиковский бросит лишний груз на чашу обвинения во вред доверившемуся ему клиенту, так как это возвращение будет без сомнения истолковано как признание им, Боровиковским, виновности последнего. Вот это какие-то святые люди, да? Прокурор говорит адвокату: слушай, ну ты не можешь ему эти деньги вернуть, потому что этим ты покажешь всем, что ты его считаешь виновным. Это неэтично.
Ну, на самом деле, это высокие профессионалы,
да!
И хорошо понимающие этический кодекс профессии, как бы она ни в чем бы ни выражалась, в адвокатуре или в обвинении.
Это люди, которым важна не палка, поставленная в отчете, вот мы раскрыли дело и провели его через суд, а которые каждую минуту думают о том, как бы не были нарушены священные принципы правосудия.
Ну, вот это все такое пореформенное, вот скажи
абсолютно,
мне, пожалуйста.
Абсолютно, абсолютно. И это
в целом, да?
Ответ на то, вот это знаменитое, то, что все наши императоры чуть что заводили: неким взять, нет людей, да, я бы провел реформы, кому их можно поручить? Ты начни реформы, люди, извините за перефразирование анекдота, да, рыба будет, жарь, люди будут, будут да. Люди. И да. Такие, как Кони, и такие, как Боровиковский, и такие, как следователь в этом деле. Ну, одним словом, значит, собирается совершенно потрясающая компания. Поль, следующую фотографию дайте нам, пожалуйста. Это председательствующий в процессе Александр Алексеевич Лопухин. Отец того Алексея Александровича Лопухина, который в качестве директора департамента полиции, прославится в деле Азефа, потом, так сказать, против него самого будет дело возбуждено и так далее. Вот это его отец, тоже очень просвещенный судебный деятель. Дальше у нас будет следующая фотография. Такой вот красавец, сошедший, кажется, с витрины, с рекламы. Не это, это у нас уже была, это Лопухин, а нам нужен красавец с усами. Вот. К сожалению, фотография плохого качества, но согласись, Сереж, реклама какого-нибудь парикмахерского средства.
Да, да? У меня
и пробор,
такой,
знаешь, и усы.
Да, у меня такая висела всегда плакат «Почему-то папиросных гильз Викторсон». Там вот такой человек вот был. Да.
На самом деле это очень дельный юрист, очень серьезный обвинитель, а впоследствии талантливый адвокат Владимир Иванович Жуковский, которого Кони слегка иронически, Анатолий Федорович был человеком не без иронии, называл мефистофелем петербургской адвокатуры. Возможно, и за усы тоже, так сказать, ему досталось это прозвище мефистофеля. Он откажется обвинять Веру Засулич, уйдет из-за этого из прокуратуры в адвокатуру и много там талантливых защит проведет. Значит, и следующий портрет – это портрет работы Репина. Перед нами человек, который к тому времени уже несколько лет носил неофициальное, но почетное прозвище короля российской адвокатуры. Это Владимир Данилович Спасович. Он будет представлять в этом процессе интересы гражданских истцов, двух страховых обществ, которые предъявили гражданский иск. Общества, в которых была эта мельница застрахована, они утверждали, что это поджог, и поэтому никакие страховые деньги выплачены быть не должны. Спасович прославился в этом своей защите одной фразой, которую часто учебники судебной риторики сегодня цитируют. Возражая ему, представитель, другой адвокат, защищавший Овчинникова, да что ж такое Овчинникова, Овсянникова, конечно, значит, он сказал, ну вот вы же видите, Владимир Данилович, это все только косвенные, все, о чем вы говорите, косвенные доказательства, это все черточки. На что Спасович ему ответил без подготовки, да, это полемика, это не заранее выученная речь, он сказал, да, черточки, но эти черточки слагаются в буквы. А буквы слагаются в слоги, а слоги в слова. И слово это «поджог». Вот такой вот образец судебного красноречия. Ну, а защищал главного обвиняемого Овсянникова, последний у нас на сегодня, картинка, очень хороший, очень добросовестный, очень известный адвокат Павел Антипович Потехин. Сейчас пару слов о том, как защищал, скажу. Значит, Жуковский проделал замечательную совершенно работу. Он пригласил какую-то выдающуюся команду экспертов. По химической части, там была химическая экспертиза, ее проводил Бутлеров. Да, выдающийся российский химик. Там были специалисты по водопроводным системам, там были специалисты-бухгалтеры, там были специалисты-строители. Все говорило об одном и том же, что все это, значит, такое вот дело. О том, чтобы вы почувствовали стиль выступления, значит, обвинителя, мне очень понравился вот такой вот абзац из речи Жуковского. Он говорит о коррупции в военном ведомстве. «Ни внезапные ревизии, ни начеты, ни уголовные преследования, ни публикуемые в министерских приказах запреты не в силах были воздерживать заподозренного поставщика-подрядчика от тяготения к казенному хлебному делу. С караванами затхлой муки он прокладывал себе путь к казенным подрядам с такой стойкостью, какую далеко не отличался народ, шествовавший во время оно в землю обетованную. Если народ тот на пути своем нередко колебался, впадал в малодушие по неведению тех благ, которые он мог ожидать от земли обетованной, то благо от казенного подряда представлялись слишком реальными поставщику-подрядчику, чтобы он мог колебаться.
Хорошо.
Обетованная земля представлялась в виде миллионов всевозможных облигаций, а дарами этой земли ему нередко удавалось смущать и смотрителя провиантских магазинов. Магазины – это склады,
склады
языки того
конечно.
Времени. Да.
Да.
Одним словом, Потехин приложил большие усилия, его товарищи по защите тоже, там еще два адвоката были в этом деле, приложили большие усилия, но защита их была построена на одном. Наши обвиняемые, наши подзащитные не пойманы за руку. Вот поймали бы вы их за руку, вот поймали бы вы сторожа, которого обвинили, собственно, непосредственно в поджоге с керосином и тряпкой, вот тогда бы да. Вот нашли бы вы письменный приказ Овсянникова, нашли бы вы письменный приказ, или, скажем, Левтев бы признался под присягой, что да, я его получил. Левтев, конечно, не дурак, он не признавался. Вот, тогда да. Смотрите, нельзя по косвенным человека обвинять. Перед присяжными было поставлено 4 вопроса. Первое. Доказано ли, что в ночь с 1 на 2 февраля 1975 года был совершен поджог паровой мельницы, принадлежавшей там-там-там? Второе. Если был поджог, то виновен ли подсудимый Овсянников в том, что, умыслив истребить огнем назначенную в первом вопросе мельницу, склонил другое лицо к совершению поджога? Третье. Если был поджог, то виновен ли подсудимый Левтев в том, что, умыслив истребить мельницу, склонил другое лицо к совершению поджога? Если поджог был, то виновен ли подсудимый Рудометов в том, что, по убеждению других лиц, совершил поджог мельницы? Ну, то есть заказчик, организатор и исполнитель. Просто вот студентам, юристам можно показывать. Присяжные ответили на первые два вопроса «да», безоговорочно. Да, был совершен поджог, да, Овсянников за этим стоит. По третьему, четвертому сказали «виновен, но заслуживает снисхождения». Понятно, почему. Эти двое были в полной власти гораздо сильной и влиятельной личности, они действовали не самостоятельно. В результате приговор подсудимого коммерции советника, потомства почетного гражданина Овсянникова, как имеющего более 70 лет, лишив всех прав состояния сослать в Сибирь на поселение в отдаленнейшие места. Подсудимого второй гильдии купца Левтеева, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы в крепостях на 9 лет. Подсудимого ржевского мещанина Рудометова, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы в крепостях на 8 лет. Признать страховое общество Якорь и Варшавское не обязанными платить страховые премии за сгоревшую мельницу, а на удовлетворение иска Кокарева взыскать с Овсянникова 700 тысяч рублей. Овсянников поехал в Сибирь как фон барон. За ним следовал приказчик, который тут же раздавал прямо на месте подарки, посулы, взятки. У него всегда была лучшая камера. Если он в камере задерживался на несколько дней, то в камере возникала мебель, ужин из ресторана, все необходимое. Доехав до отдаленнейших мест Сибири, он там тоже неплохо поселился. Бомбардировал всякими прошениями, слезницами, ходатайствами. Ему сократили срок. Через 5 лет разрешили проживать в европейской части России, правда, за исключением 2 столиц. Но он где-то под Петербургом и поселился, в каком-то из сел.
Вот смотри, как интересно все-таки, вот буквально секунду, вот купцы, да, которые имели и власти, и возможности, и заказчики, получает купец, который виноват, получает себе комфортнейшее вот это поселение в отдаленных местах, а те, кому нужно снисхождение, получают крепость на 8 лет вообще-то. Это...
Ну, во-первых, в приговоре прямо сказано, как имеющий более 70 лет от роду, но проявило правосудие гуманизм. Я хочу сказать, что когда Кони описывает это дело, он не жалуется, он уже знал, что... Когда он это все писал, он знал, что сократили приговор, что вернулся, что пытается опять бизнесом заниматься. Он там какие-то рудники на Урале собирался прикупить, но не пошло у него это дело. Потом, в конце концов, вернулся в свою родную деревню, откуда начинал, и в возрасте 91-го, по-моему, года отдал Богу душу Овсянников. А Кони пишет с большим удовлетворением, потому что, может, кому-то и показалось мало, но для тогдашнего российского общества главным было, что 15 уголовных дел не могли его прижать. А и, наконец, нашли, новый пореформенный суд смог его прижать. Ну и потом я хочу сказать, что да, конечно, каторга в крепостях не сахар, но для такого пожилого, а главное, такого властного, такого амбициозного человека, даже вот это сравнительно мягкое наказание, видимо, было абсолютно непереносимым. Ну, да, его как кота помоечного мордой отвозили, да.
Но тем не менее, он 20 лет еще вот крепкий, да что, мужик-то вообще.
Крепкий мужик, да.
Да, еще 20 лет прожил. Ну хорошо, а там сам Якорева страховал, да?
Якорь-Варшавская, да.
Якорь-Варшавская.
А сумма-то какая страховая, колоссальная сумма, сотни тысяч рублей. Конечно,
да.
Мало кто мог потянуть, поэтому и якорь.
Ну да. Да, тут вот задействованы от Бутлерова, да, я не знаю, до всех просто вот,
да?
Вот задействованы в процессе. Это был громкий процесс, они много
очень, писали. Очень, очень. Именно потому о нем писала европейская пресса. Одна немецкая газета еще до Брековора ехидно писала, зная о том, как он раньше умел уходить от наказания, мы не удивимся, если мы сначала прочитаем в русских газетах, что 12-кратный миллионер Овсянников отдан под суд, а потом на следующий день после приговора, что 11-кратный миллионер Овсянников освобожден от наказания.
Да.
Но вот немцев тоже умыли.
Да. Ну, тут я тебе скажу, что молодцы в чате, и когда писали о визите следователя к Овсянникову, тогда это все равно, что из списка Форбса вообще прийти как-то так.
Конечно. Ну, вот. Конечно, именно из списка Форбса.
Я думаю, что это больше, чем миллиард все-таки, потому что я сразу подумал, что в тысячу раз, да, больше, потому что...
Да. Да.
Да, 1000 рублей – это не то, что рубль тогда. Это меньше.
Сейчас. Ну, наверное. Я думаю, что нынешняя 1000 меньше тогдашнего рубля. По крайней мере, по покупательной способности.
Да, я это имею в виду. Думаю, именно покупательную.
Да. Думаю, что
Ну что ж, прекрасно. Спасибо большое. Я думаю, сегодня мы Анатолия Кони помянули очень интереснейшим.
Я надеюсь. Днем. Мне бы прекрасным, очень хотел, да. Хотелось его помянуть как следует.
Да. Так что теперь Алексей Валерьевич так займется предложенными делами,
да.
А также и всевозможными
задуманными. Игнатий Рейс у меня записано, да. Посмотрю, что
задуманными
есть.
Вам большое спасибо. Сегодня был образцово-показательный, просто на высоком идейно-политическом уровне существовал чат. И от дела, в общем-то, практически не отвлекался. Только так, пару реплик в сторону. Спасибо вам большое.
Вы молодцы. Были молодцы. Спасибо. Да. Всего
До свидания.
Доброго.